Основная проблема любого бизнеса – идея. Личные встречи будут сильно важнее. Человек меняет 3-4 сферы деятельности за жизнь.
Есть ли в России комьюнити продуктов?
В барах Москвы, Питера, Минска и Киева.
В графе обо всем можно оторваться и повеселить HR. Привет-привет, на связи подкаст «Кем я стану, когда вырасту». Здесь мы с моими соведущими, представителями новых поколений, знакомимся с разными профессиями и расспрашиваем опытных профи про их карьеру и профессиональный путь. Подкаст «Кем я стану, когда вырасту» — это специальный проект Ростелекома и лицея «Сириус». Сегодня мы хотим для себя открыть еще одну новую профессию, которая сейчас, наверное, находится на пике своей популярности. Если не на пике, то точно очень популярна у молодых ребят. Профессия продакт-менеджера. И хотим разобраться, как стать крутым продуктом и что для этого необходимо. Вместе со мной сегодня подкаст ведут два ярких представителя разных поколений, наверное, Y и Z, Регина и Егор, и давайте с ними поближе познакомимся. Начнем с Регины. Она рассказала уже нам, что она определилась со своей профессией в 9-м аж классе, мечтала быть экономистом, закончила питерскую вышку, но поняла, что профессия экономиста не для нее, она не хочет работать с цифрами всю жизнь, и затем закончила магистратуру по стратегическому маркетингу в ИТМО.
Привет-привет! Да, в целом, кратко моей жизни до 24 лет ты описал. В школе довольно сложно, мне кажется, определиться с той самой профессией. Те, кто это сделали, большие везунчики, я считаю. Да, у меня в школе хорошо получалась математика, и в целом из-за этого я выбрала экономику. Высшее образование экономическое в вышке было направлено в основном только на анализ данных, и я подумала, что это хороший инструмент, но только этим я бы заниматься не хотела, я бы хотела расширить свои функции, скажем так. И из-за этого я написала диплом на 4-м курсе на стыке анализа данных и маркетинга и поступила магистратуру на маркетинг, но в другой вуз, в университет ИТМО, потому что захотела попробовать другую систему обучения в том числе.
Чем тебе интересна профессия продакт-менеджера?
Я участвовала в кейс-чемпионатах, и мне очень понравилось работать с разными задачами бизнеса и с нуля придумывать решения. Вот. И тогда впервые я, наверное, задумалась о продакт-менеджменте. В целом, после одного из кейс-чемпионатов, когда мы его выиграли, я получила стажировку в большой компании.
Прикольно, спасибо большое. Наш второй ведущий Егор, он тоже написал, что он в 6-м классе определился своей профессией. Он уже пишет 4 года, по-моему, если я не ошибаюсь, на питоне, но интересует карьерой в продакт-менеджменте. Егор, привет и тебе. Все ли так, и что еще о себе расскажешь нашим слушателям?
Да, привет. Я еще добавлял, что примерно в 10 классе у меня был небольшой кейс. Мы писали свои проекты, и в этих проектах я занимал роль такого продукт-овнера. Это примерно продукт-менеджер, скорее всего, потому что я распределял задачи, то есть между людьми, которые делают какой-то дизайн, логику и, в принципе, пробуют. Я их объединял и как-то между ними коммуницировал. Поэтому мне это стало очень интересно еще в 10 классе. В 11 я углубился в машинное обучение и все равно не забросил вот эту цепочку продакт-менеджера, чтобы стать им.
Классно, у нас сегодня прям два опять опытных, можно сказать, коллеги, которые будут расспрашивать нашего гостя про карьеру продакта. С кем мы будем сегодня болтать? Болтать мы сегодня будем с профессиональным продуктом, который официально в Ростелекоме зовется как директор проектов в продуктовом офисе «Игровые и партнерские сервисы» Алексеем Степуром. Лёш, привет! Знаем, что за такой вуалью корпоративной скрываются, как правило, очень обыденные вещи. Расскажи кратко нашим ребятам, чем ты у нас в компании занимаешься.
Привет! В принципе, как и любой продукт или тем более руководитель целого отдела продуктов, я занимаюсь всем. Особенно в нашей компании. В принципе, роль продукта, она обширна, и для многих особенно будет удивлением, насколько, в принципе, эта история будет широкой, как она в компаниях, в принципе, по-разному ассоциируется, и если там за вуалью корп-нейминга ели наших, то это попросту я отвечаю за направление игры в компании. У меня в штате 7 продуктов, которыми я управляю, при этом я сам остаюсь там играющим.
Классно, спасибо. Я думаю, что нам идеально ты подходишь для сегодняшней записи, поскольку ты и играющий тренер, и играющий продукт, и еще и руководишь продуктами, поскольку мы сможем с тобой поболтать про найм и про то, что для тебя тебя важно, как для руководителя команды продуктов, когда ты выбираешь себе коллегу в команду. Ну что, поехали. У нас есть первый вопрос, которого мы всегда начинаем. Это я спрашиваю у моих соведущих, что для них вообще такое профессия, о которой мы сегодня говорим. Регина, Егор, расскажите, что вы сейчас, имея небольшой опыт не компанейский, да, не такой корпоративный, а личный продакт-менеджмента, что для вас эта профессия, с чем вы считаете ее едят и зачем она вообще нужна компаниям?
Ну, для меня продакт-менеджер прям настоящий, это тот, кто работает над созданием IT-продуктов. Скажи со своей колокольни, что для меня продакт-менеджер — это предприниматель в компании. Ну, в целом, я мыслю как экономист и маркетолог, мне кажется, продакт-менеджеры, они создают новые направления бизнеса, ну, что-то анализируют, и на основании этих данных предлагают, как можно получить прибыль. Это мне и нравится, наверное, в профессии продакт-менеджера, что ты можешь предлагать свои идеи. Их действительно воплощают.
Мне кажется, что это тот человек, который выращивает продукт с нуля. Он строит связи между отделами разработки и другими людьми и изучает вот эту всю боль пользователя, которую он как бы хочет излечить в себя.
Лёш, что скажешь, насколько ребята правы, не правы, что точно стоит добавить, может быть, что-то убрать из этой профессии, с чем ее сейчас едят?
Ребята, как и все, правы, так как в обществе нету какого-то единого представления, что такое Head of Product. Очень часто подмешивают туда задачи Head of Project, может быть, CPO даже. Тут история больше то, что исторически такого не было, но как продукты, в принципе, там для людей они были всегда. То есть, и неважно, это IT-история, или мы там уйдем куда-нибудь в разработку, не знаю, каких-нибудь шахт и так далее, везде есть какие-то продукты, проекты и задачи. В принципе, это история именно продукта, понятное дело, идет из IT, но в принципе направление любого бизнеса сейчас автоматизируется и интегрируется в IT-платформе, поэтому продукт сейчас широкое представление. Если в IT его сейчас пытаются все же четко увести в рамки того, что это человек, который управляет именно продуктом со стороны бизнеса больше, плюс у него есть точно кто-то, какой-то PM, который управляет этим же продуктом как проектом в рамках его создания или развития, то в остальной области там окружающей нас жизни, в любом бизнесе очень часто продукт — это и проект — это продукт, и помесь того, как это представлять сейчас обширно. Наша компания все же уже стала разделять эти представления. У нас есть отдельные офисы проектные, в которых есть проекты, которые отвечают за взаимодействие с IT, ведением планов по разработке и так далее. И есть мое направление, то есть есть отдельные продукты, которые отвечают конкретно за бизнес-метрики, за развитие новых фич, новых продуктов в целом и так далее.
Слушай, мы уже начали про это говорить, раз уж сейчас давай продолжим. Есть не только в IT-продукты, а если ты, допустим, владелец именно IT-продукта и оунишь именно IT-шную историю, тебе обязательно разбираться в программировании, обладать какими-то хардовыми IT-шными навыками, или для этой профессии, в принципе, важно иметь погружение в разные сферы, но не очень глубокое?
Разные есть подходы. Считаю ли я обязательным кодинг? Конечно, нет, потому что основная проблема любого бизнеса — идея. И как раз-таки, если продукт может придумать клевые идеи, находить какие-то партнерки, видеть точки развития, то это будет намного ценнее, чем его навык заходить.
Ну, хорошо, а вот если говорить про основные навыки, то что точно нужно знать и уметь продукту? И лично от меня мой болевой вопрос, я думаю, Егор, он будет противоположный, мне почему-то кажется. У меня вопрос, как развивать харды и какие харды нужно развивать?
Давай, наверное, по второй части, по скиллам. Все же скиллы, ну, то есть в первую очередь, в любом случае, если человек выбирает какую-то карьеру или роль продукта, он должен любить этот проект или продукт. Им, ну, не жить, но как минимум полностью в нем разбираться, если это какая-то область, там, неважно, эдтех, медтех, там, гейминг, все что угодно, он не должен быть каким-то человеком, посторонним, он должен быть человеком, который, в принципе, живет этим или, не знаю, до этого любил, полюбил сейчас, неважно. Важным аспектом в любом случае будет являться то, что, ну, любой продукт, любое комьюнити вокруг этого продукта, именно профессиональное, оно в любом случае узкое. Помимо собственного навыка предвидения каких-то направлений плюс чуйки, как это делать лучше, как эта аудитория оценит лучше. Также важно и быть определенной частью этого продукта или сервиса, за который ты отвечаешь. По второй части, по скиллам. Из хардов зачастую продукт во многих компаниях выполняет роль визионера и человека, который идеи какие-то продает высшему руководству. Очевидно, что за бюджет и за развитие отвечает руководство компании, любой, если продукт не является руководителем этой компании, неожиданно. То важным аспектом остается, ну, именно хард-история, то, что человек может конкретно материал какой-либо, ну, то есть по новому продукту презентовать руководству. То есть тут точно не обойтись без навыков презентации, то есть это программы, можно Keynote, PowerPoint. При этом давно уровень презентации ушел сильно выше, то есть есть множество курсов, которые сейчас рассказывают про то, как это делать правильно. Даже презентации в каких-то госкомпаниях, крупных компаниях, не айтишных, уже сильно поднялся в уровне, поэтому тут скилл не просто выучить, но и представлять, как какую-либо информацию показывать правильно. Но там это уже уходит отчасти в софты условно. Помимо этого, очевидно, BI, Excel, чисто потому что будет представленность данных в том или ином виде, неважно, какая будет система, но точно ты должен представлять, как она построена в целом, как ей управлять и так далее. Зачастую требуется база данных, мускул там тот же и так далее, как минимум представление по запросам. Кстати, это очень частая история, даже там на собеседованиях. Очень интересно там, может ли продукт выгрузить какой-то набор данных из общего списка. Чисто на знание, не то, что он это будет делать каждый день, но чисто представление, то, что он это может делать, но отнесем это к хардам. В хард упадет уже после того, как уже человек устроится, множество систем внутренних компаний, которые не являются какими-то общепринятыми или популярными, но умение работать там, управление ими, это будет важным аспектом. Можно туда же закинуть какие-то популярные сейчас истории, то есть там Trello, Miro, это уже будет как ачивки плюсы, то есть какие-то компании это уже используют давно и успешно, какие-то нет. То есть крупные компании, крупные застройщики, например, используют Miro. Странно, но они уже там. А какие-то IT-компании еще рисуют на доске.
Есть прикольная история, которая касается управления финансами. Насколько это актуально финансами, видимо, продукта касается, насколько это актуально сейчас для профессии продукта, или у тебя все время есть люди, на которых ты можешь опереться в своей работе в этом плане?
Слушай, тут будет, опять же, очень сильно зависеть от компании, четких рамок для продукта или проекта нету. Если в команде отсутствует продуктовый аналитик, то, очевидно, это будет делать один из них. Чаще всего первые как раз-таки образуются project и продукт, а потом уже команда там набирается при ощущении, что задач много. Я считаю, что, в принципе, роль продуктового аналитика сейчас еще для рынка России недооценена, но это крайне важный человек, который по факту должен подготавливать огромный набор данных и предоставлять уже в сторону продукта для принятия решения конкретно уже принятые и обработанные данные. То есть продукт не должен забивать голову сбором всей отчетности, аналитикой, выгрузкой, может быть, что-то там, какие-то парсинг, еще что-то. То есть это при условии, что чаще всего продукт это для компании сотрудник, который обходится недешево, его ресурсы лучше использовать в сторону бизнеса. Поэтому роль бизнес-аналитика важна, но это не отменяет того, что продукт должен разбираться в инструментах аналитики, которые есть, ну, или общеприняты, или в компании, потому что даже переданные данные, тот же там P&L или кейс, разобрать продукт должен сам.
У меня был вопрос, какие личные качества должен иметь продукт и какой бэкграунд ему лучше иметь за спиной?
Если взять и личный опыт, и опыт окружающих, очень часто рулит технический бэкграунд. Техническое образование – это Не знаю, как минимум это облегчает представление, в принципе, по сервисам и окружающему IT-миру для людей. Это сильно тебя, ну, ставит выше остальных, потому что ты можешь копнуть как уже продукт.
Егор, хочу тебя обрадовать, ты гораздо быстрее попадешь на позицию продукта в такой концепции, поскольку у тебя, по-моему, будет техническое образование, а у нас с Региной далеко нет.
А у меня еще дополнение к вопросу тогда с твоих слов. Если продукт тот человек, который продает начальству проект какой-то, либо развитие, то все равно он же должен иметь какие-то ораторские качества или как-то, ну, да, убедить.
В принципе, если видели последние клевый кейс, как раз-таки можем его отнести к продуктовому кейсу в Америке про быстрый тест на анализ крови, про одну женщину не сильно старше меня, которая в течение 8 лет собирала финансирование с руководства Америки, с топовых там звезд и инвесторов, а по факту у нее не было никакого продукта вообще. И все это вытягивалось исключительно на ораторских умениях и искусству. То есть, да, ты тут абсолютно прав, то, что даже если у тебя идея не настолько видимая и потрясающая, которую купит любой, а которую нужно продать, объяснить, рассказать и доказать, а если она у тебя тем более какая-то рискованная в плане того, что неизвестно, полетит это или нет, а тебе там требуется финансирование в миллионных долларов, конечно. Ну и, в принципе, умение ораторского искусства сейчас крайне важно. Продукт будет приходить на разные выставки, можно пойти вон с Антоном на какую-нибудь выставку непрофильную, но при этом рассказывать про компанию. Навык этот нужен всем. Даже ты будешь не продуктом, а проджектом, ты будешь то же самое приходить в IT и продавливать твою историю. Ее обязаны почему-то выбрать.
Мы немножко начали говорить про ресурсы и про то, как с ними работает продукт. Леш, как ты думаешь, может быть, по опыту коллег или по своему личному опыту, насколько профессия продукта отличается в крупных компаниях типа Ростелекома и в каких-нибудь маленьких стартапах, или она вообще никак не отличается, там все примерно про одно и то же?
Слушай, но чем компания крупнее и осмысленнее, тем будет представление роли продукта более узкое. Чем компания меньше, чем она только появляется, зарождается, продукт может быть заодно и аналитиком, и проджектом, и может вообще там оплачивать какие-то контракты заодно. Ну, почему нет? Ну, тут роль крайне широкая, в принципе, ну, и исторически она образовалась, но конкретных пока каких-то там принятых, сертифицированных там представлений, кто такой продукт или проджект в мире нету, в России тем более. Поэтому это унифицированная история. Раньше это были какие-нибудь руководители проектов или руководители направления чего-нибудь, и ну и все. Сейчас это уходит как раз в ту роль, то, что ты владелец продукта, и она, в принципе, более ясная, чем все предыдущие.
Ребят, переходим к еще одной важной теме, которая касается ежедневных рабочих задач. Раньше мы заговорили про такой широкий спектр деятельности продукта. У нас с вами в подкасте есть такая прикольная история, когда мы накидываем в условный бэклог виртуальные задачи нашему гостю, а он потом разбирает их и смотрит, что реально в его жизни каждый день происходит, а что нет. Давайте попробуем, Регин, Егор, накидайте Лёше примерный перечень задач, который вам кажется он делает каждый день, ну или условно каждый день, а мы с Алёшей потом тогда обсудим.
Честно говоря, я знаю, как работают продукты.
Ну давай, поделись.
Продукт больше всего коммуницирует. Вот так прям постоянно. Коммуникация с командой, ну то есть с разработчиками, с технологом, коммуникация с представителями, с продуктовым дизайнером. Продуктовый дизайнер — это его лучший друг обычно, ну потому что они вместе отвечают за бизнес, бизнесовую часть. И да, продукт постоянно продает, ну не постоянно, а когда придумывает что-то, продает идеи топ-менеджменту, то есть он должен быть в тесном контакте с топ-менеджментом. Также, да, продукт дает задачи, как я понимаю, технологу, который это оформляет в какие-то вот требования для разработчиков. Ну то есть он первая ступень, он как бы дает задачи всем остальным.
Так, окей, Егор.
Мне кажется, он должен, как говорила Регина, постоянно коммуницировать с различными отделами и проводить всякие встречи, и, скорее всего, он должен вести или не должен отчет или какой-то учет выполненных задач. Те, которые были сделаны, и то есть все-таки вести проект как такой воспитатель в садике, а потом директору докладывать о том, кто какие дела сделал.
Алексей, расскажи нам правду, чем ты занимаешься каждый день, из чего состоит твой такой обыденный классический рабочий день, что там есть, чего там нет, и правы ли ребята?
В принципе, Регина и Егор назвали верные пункты. Коммуникация, встречи, да, но тут они сильно различаются. То есть, ну, моя роль чуть, так как это уже руководство продуктами, то это коммуникация с самим отделом продуктов, то есть там уже разделяется история сильно. Коммуникация тоже, ну, это прям целая ветка, то есть тут нету какого-то закрепленного представления, то есть она сильно широкая в зависимости от того, какой ты ведешь продукт или продукты, потому что коммуникация с партнерами, коммуникация с финансистами, коммуникация с HR-ами, то, что люди у тебя обновляются, новые приходят, уходят и так далее. Оклады нужно вовремя увеличивать продуктом, а то их могут захантить быстро. Коммуникация. Важно оставаться на волне с партнерами, не забывать их, постоянно обновлять какой-то контакт, может быть, какие-то у них изменения. Неважно, там, у них в команде, у них в продукте, у них в, там, может, они продали бизнес, ой, такие, забыли вам рассказать. Но это, в принципе, даже и не шутка. У нас один из партнеров изменил фирму, там, с ООО, ушел в Европу, и потом приходит какой-то акт, мы говорим, а вы, типа, где? Они, ой, а мы, типа, изменили компанию. Вот, поэтому это важная часть. Встречи, в принципе, тоже. Не знаю, когда встречи очные, ну, я не про Zoom, именно про офлайн. Когда их важность, в принципе, в нашем мире прекратится, я думаю, ни в поколении моем, ни в твоем, ни в Регине, ни Егоре, мы все люди, это важнейшая часть, в принципе, диалога между людьми, то, что личные встречи будут сильно важны, особенно на первых этапах, когда выстраиваются какие-то бизнес-отношения, неважно то, что in-house ты пришел в новую команду IT, и они тебя видят в первый раз, и ты типа кто? Или же это какой-то важный для тебя или партнер, или же ты важный для кого-то представитель компании. Тут все по-разному, роли распределяются всегда по-разному, но офлайн-встречи это прямо... Я бы это, наверное, даже кинул как в навыки, которые нужно тоже прокачивать, а не только то, что ты прокачиваешь какие-то выступления. Касательно последнего пункта Егора, то, что есть какие-то истории, ты рассказываешь то, что делала команда, вот тут как раз-таки Егор вышел за рамки продукта и ушел в роль проджекта. Как раз-таки проджект ведет команду, и у него, в принципе, в его зоне ответственности ведение там плана, графика работ. Немногие это делают именно правильно, то есть есть специальный софт, в котором это, ну, ведут крупные компании, это Microsoft Project, часто это есть не то, что Project, а под ним отдельный человек, который рисует весь там таймлайн проекта, его исправляет, и в принципе Project контролирует исполнение тех или иных задач, и зачастую может прийти Project к продукту и спросить, а почему ты нам еще не дал какие-то требования на новую фичу? Потому что продукты чаще больше, менее структурированные люди, больше люди креатива, то есть а-ля ближе к маркетингу и бизнесу, а как раз-таки продукты более люди структурированные, отвечающие как раз-таки за тайминги выполнения этих задач.
Мне кажется, что продакт-менеджер — это не та профессия, на которую можно прийти таким юнцом, знаете, ну, типа сразу после университета, не имея вообще никакого опыта работы. Мне кажется, что продакт-менеджер — это в любом случае человек с опытом в отрасли или с опытом работы. В отрасли имею в виду телеком и Т, либо в банковской сфере, либо в другой отрасли, либо с опытом работы вот в какой-то области. Там нужно, не знаю, несколько лет отпахать системным аналитиком или в маркетинге, или еще где-то, вот. У меня есть такая гипотеза, что средний возраст продукта, он как бы выше, чем по другим профессиям.
Слушай, тут разделять важно компании крупные и стартапы. Условно, в крупную компанию, конечно, буду искать людей с каким-то опытом, ценным опытом под их индустрию, там, с опытом 15 лет. Это как есть шутка, что разработчик делал протокол, разработал его 5 лет назад, а потом видит вакансию с опытом в этом протоколе 10 лет. Приходится, приходит, рассказывает о себе, ему отвечают, у тебя опыта мало. Если вот просто после окончания любого буду прыгнуть в крупную компанию, да, тут будут сложности. Если это история про то, что в принципе как роль, то эта роль сейчас может быть и с опытом, и без опыта вообще.
У меня, кстати, вопрос, он примерно схож с Регининым. Влияет ли как-то при, ну, устройстве на работу продукта твой бэкграунд в качестве там студенческих треков, участия там по различным направлениям, по типу хакатоны всякие, когда ты пробуешь там на скорости, создаешь какой-то проект, либо какой-то проект, допустим, тоже треки по типу автоматизации бизнес-процессов и тому подобное, ну, то есть такие всякие соревнования для студентов, как они играют роль?
На уровне первого отбора, отсмотра резюме и уровня HR это будет точно играть сильную роль, даже там взять куда-нибудь на стажировку, еще что-то такое, точно это будет человек активный. А дальше уже, когда будет общение с руководителем, чаще всего будут оцениваться не то, что его умение там работы продуктом там или около этого, будут оцениваться в принципе качество того, может ли этот человек развиваться намного ценнее, то, как человек мыслит.
У меня вопрос. HR-менеджер, он же не может знать все обо всех, а набирает, ну, разный персонал на разные должности. Разве нет такой истории, что он может просто вбить в поисковик ключевые слова по типу, какие вопросы задать продакт-менеджеру, открыть первые две ссылки и вот так вот собеседовать?
Представление про HR-менеджмент сильно отстают от текущей реальности. Уже на текущий момент есть отдельные HR, которые нанимают исключительно продуктовые команды. Есть HR, заточенные исключительно под набор разработчиков. Такие есть даже в РТК. То есть это уже не какая-то хай-тек технология, это просто это уже данное. То есть такого может не быть в каких-то маленьких компаниях, где там три HR, когда у тебя HR это целая функция, у тебя есть помимо просто HR, у тебя есть еще HR бизнес-партнеры, которые отвечают за конкретные направления бизнеса. И отвечая на твой вопрос, HR уже разбираются и разбираются неплохо в разных областях.
Раз уж мы затронули тему собеседований и подобного рода историй, Лёш, ты как, давай поговорим немножко про твою вторую часть жизни продукта, как продукт над продуктом и как играющий тренер. Расскажи, как ты привык проводить собеседование, что для тебя важно, что ты чаще, не знаю, может быть, твой топ любимых вопросов, которые ты всегда задашь кандидатам. И наши ребята, которые будут слушать подкаст, если вдруг придут к тебе, узнают, как ты это делаешь, хотя, думаю, к этому моменту все уже наверняка поменяется, но тем не менее. А на что ты обращаешь внимание, что тебе важно в кандидатах и как ты ищешь для себя такого идеального члена своей команды?
Во-первых, важно разделять в категории продуктов, то есть если это текущий там бизнес, известный всем, например, ну, мы в рамках телекома ищут продукта на услугу интернет. Очевидно, что это уже сфера, которая живет там много лет, это не что-то новое, это не инновация, чаще всего будет требоваться развитие. На рынке точно какие-то есть сотрудники, которые работали уже в этой должности, зачастую HR будут целиться как раз-таки в некий релевантный предыдущий опыт. Если мы говорим про какие-то необычные направления бизнеса или это вообще новый бизнес, к примеру, как делать там с Сбербанком новые дочки, то, что у них открываются какие-то виды бизнеса, которые были на рынке, но не Россия, например, то тут уже HR-ам придется искать что-то около, какой-то опыт, или хантить людей из подобных же функций компаний других, и вот тут вот уже будет сложная задача для HR-ов, которая потребует как сильной работы функции HR. Не забываем то, что не всегда решают деньги. То есть многие компании сейчас, не будем там в конкретные, но могут хантить людей там X3 просто окладами, не думая там сильно. Вот, из этой компании ты работаешь по этому профилю X3, заходи к нам. Ну, нет, это реальность даже для России. Поэтому зачастую уже какие-то люди, которые CPO, те же, выбирают компании не по конкретно там окладной части, но конкретно по их интересу. Касательно уже выбора, если мы там вернемся конкретно к выбору, важными аспектами является дать в поиск верные запросы. То есть сейчас качество резюме, которое пишется, зачастую очень странные, но они не отвечают релевантным запросам, которые есть у работодателей. Соответственно, чем ты шире дашь и понятнее требования к твоей вакансии, тем больше шансов, как минимум, то, что первый предфильтр на уровне HR тебе выдаст какие-то релевантные резюме, и, по которым ты уже можешь работать. Так как у меня направление, которое развивается, оно одновременно и развивается в продуктах текущих, и мы одновременно запускаем какие-то новые, рассматриваю, конечно же, опыт, который был у людей. Не обязательно то, что это будет опыт в конкретном моем направлении, в принципе, часто интересуют скиллы как раз-таки развития бизнеса в разных индустриях. Это важный момент, это и нетворкинг, и умение вести переговоры, и многое-многое другое, как раз-таки там и контракты, заключения, и все-все. То есть, в принципе, все бизнесы будут отчасти похожи, отличаться как раз-таки самим продуктом, но не факт, что человек, который там полжизни занимался продуктом не из твоей линейки, будет плохо работать над чем-то новым. Возможно, как раз его там жизнь к этому и вела, то, что он будет делать что-то новое. К примеру, там Америка любит уже нормально то, что человек меняет 3-4 сферы деятельности за жизнь. Был айтишником, ушел работать хирургом, а потом в зоопарк. Ну, легко. Для нас там и для представления текущего HR развития России это будет выглядеть очень странно, поэтому такие кейсы практически непроходные, но это правда. Поэтому то, что опыт кое-как хотя бы релевантный, это буду отсматривать точно. После уже получения списка оценивается, в принципе, резюме, желание человека, который он описывает как минимум. В принципе, резюме важная часть – это то, как человек в принципе описывает его предыдущий опыт, его умение рассказать. Как минимум мы читаем, мы еще не общались с этим человеком, но если это как-то настораживает, особенно отлично есть HeadHunter строчка о себе, вон там люди очень часто отрываются. Как бы она в самом конце, поэтому человек уже устал что-то заполнять, и тут у него появляется возможность оторваться. Поэтому, в принципе, часто можно опускаться в самый конец и наслаждаться контентом. Ну и далее уже идет обычная серия или очных интервью, или сейчас это ведется в качестве там чаще всего зумов. Тут уже выясняется, конечно, и поведение людей, и аспекты. В принципе, оценивается очень сильно часть именно человека, кто он, его поведение, его формат ответов, верного подхода и направления в его ответах, то есть то, что он разбирается, представляет, как это устроено. После этого, конечно, будет некая череда вопросов касательно его общей жизни, то есть важно то, что человек развивается, что-то делает помимо работы, это тоже важно для, в принципе, жизни человека, то, что он может отдохнуть от работы. Если человек рассказывает, я работаю и дома не делаю ничего, это будет тоже странно, то есть этот человек у тебя выгорит, и после этого ты будешь думать, как его замотивировать работать дальше. Важными вопросами точно отмечу, видит ли человек собственное развитие, то есть какую линию собственного развития жизни видит этот человек. То есть человек должен, не сильно задумываясь, ответить, кем он видит себя через 5 лет. То есть это как бы точно человек целеустремленный, желающий чего-то. Если он не думал, если он устраивается на работу, видя только текущую там какую-то цель, видя текущей должности, неважно, пусть это будет там стажер на продукта, но если он не представляет, что он хочет через 5 лет, это будет проблемой, в принципе, твоей. Как минимум, не обязательно то, что потом это будет так, но то, что у человека есть цели выше и дальше, это важно.
я подписана на современные, скажем так, сервисы по поиску работы. Это типа карьерные группы Вышки, например, или сервис Буду. И там вот обсуждается этот вопрос по поводу того, что на собеседованиях часто спрашивают, вот да, кем ты себя видишь через 5 лет или через 10 лет. Многие студенты считают, что это странный вопрос. И вот, честно, я хотела спросить Алексея, вот как он прокомментирует мое утверждение, скажем так. Вот, да, это хорошо сказать, грубо говоря, соврать положительно, что ты себя видишь руководителем в этой области, но при этом вы сами сказали, что, например, в Америке человек может быть за свою жизнь разработчиком, хирургом, работать в зоопарке. И если вот человек осознанный, как бы, и он понимает, что, ну, кто, бог его знает, что будет через 5 лет, то как можно вообще отвечать на такой вопрос? А при этом нужно ответить на него. Вот как вы
понимаете? При этом ты можешь ответить тоже развернуто на этот же вопрос, то, что, не знаю, в своем России то, что ситуация изменяется каждый год, я планирую целиться туда, развиваться куда-то туда, не знаю, в рамках, я буду работать у вас, но потом я уйду хирургом. Эта история для России точно плохая, ну, как бы заведомо. Тут это не оценят. А история того, что, ну, не знаю, там, Егор условно устраивается кодером и приходит на Python, но отвечает то, что через 5 лет я буду кодить на плюсах, и это моя мечта, и при этом неизвестно в России или нет, это норм. Важно показать не то, что ты точно знаешь, что будет через 5 лет, через 10 лет это вообще как бы невозможно предсказать, как мы окажемся и где. Это прямо правда. Просто показать вектор того, что ты видишь какие-то цели, которые есть за текущим там собеседованием, а не то, что у тебя главная цель – это устроиться в какую-то компанию, работать и все.
Есть ли такое понятие в России, как профессиональное сообщество, ну, как комьюнити продуктов?
Комьюнити есть, есть некие выставки, ну, сейчас они тоже, основная часть ушла в офлайн. Комьюнити, конкретно там продуктов, как минимум тусовки, ну, я бы это, наверное, даже отнес к тусовке, правильнее искать ее в барах Москвы, Питера, Минска и Киева. Вот если про комьюнити, то это будет там. И при этом будут определенные даже заведения, в которых будут конкретно эта аудитория, с которой ты можешь контакт поддерживать. Поэтому комьюнити даже продуктовое тоже может общаться зачастую, ну, чаще в неформальной обстановке. Потому что когда встретиться на какой-то там крокус экспо продуктолог Яндекс, отвечающий за, не знаю, рекламу, и продуктолог Ростелеком, отвечающего за услугу ШПД, мне кажется, при атмосфере Крокус Экспо навряд ли будут рождаться какие-то новые идеи и партнерства. Но это реально так. Ну, то есть, в принципе, комьюнити есть. Основная часть, если про онлайн, это комьюнити будет находиться в Телеграме, например. Много есть веток как раз-таки там и по презентациям, и по продуктовой аналитике, куда загружают открытые отчеты множества компаний, то, как они видят целевую аудиторию, маркетинговые активности. То есть, в принципе, то, что ты хочешь найти именно по аудитории, это реализовать, ну, вполне несложно.
Да, и я спрошу, есть ли какие-то правила хорошего тона для резюме? Если в графе обо всем, можно оторваться и повеселить HR.
Слушай, тут эту историю важно разделить на то, как ее видит HR. Всегда в жизни у тебя будет, ну, когда ты уже будешь работать, у тебя будет видение HR-функции отличается от того, как ты это видишь. Зачастую может видение не совпадать, но я бы основывался на том, что если у тебя, ну, разделим задачу на две. Есть опыт и нету никакого. Если у тебя есть опыт, то максимально верно расписать без кучи воды, потому что для представления, ну, руководитель, ему приходит на почту 15 резюме, ему это приходит в там 3 часа дня, у него одновременно идет какой-нибудь Zoom, ему надо подготовить отчет, и заодно ему нужно разобрать людей под его вакансию. Соответственно, в любом случае руководитель будет смотреть на какие-то ключевые факторы и навыки. То есть, если у тебя был предыдущий опыт, расскажи про твои ключевые достижения, которые ты смог достичь. Если это какая-то история там, ну, относительно с узкой потребностью, распиши, какими ты умеешь пользоваться системы. Не знаю, там, если это будет важно, Lotus Note, какой-нибудь 1С, еще что-то, если это какая-то компания будет прямо специфичная. То есть это, ну, например, если взять в сетях, то множество софта, которые применяются именно там, и для разных там даже операторов важно то, что ты умеешь разбираться в биллинге конкретной там вендора, например. Если ты работал с биллингом иного вендора, это резюме будет пропущено. Если в части продукта важно расписывать то, что ты достиг, запустил какие-то продукты, проекты, ты вырастил какой-то продукт, сделав выручку X2, free cash flow был отрицательный у тебя, неожиданно ты его за год вывел в плюс, то есть какие-то основные метрики, которые точно зацепят и после этого захотят с тобой пообщаться. В графе о себе, ну, важно дать какую-то цену, информацию. То, что у тебя есть права спортсмена, у тебя есть 15 медалей за то, что ты бегал триатлон, ну, какой-то ценности это не даст. То, что ты можешь дать какую-то информацию о себе, то, что ты разносторонний, то, что ты можешь, ты ищешь работу продукта, при этом одновременно ты развиваешься в кодинге там и ораторском искусстве условном, и еще у тебя и спорт там какой-то, да. Окей, тут уже есть какое-то представление, то, что этот человек живет сильно разносторонне.
В IT-компаниях часто, да, спрашивают, это последний тренд, который затронули. Почему, ладно, опустим вопрос, почему именно наша компания, опустим, но почему именно этот проект, да, действительно, часто задают такой вопрос, и тогда я хочу задать этот вопрос Алексею. Мне очень интересно, почему именно игровое направление?
Леша, я расширю, наверное, вопрос. Чем игровое направление в Ростелекоме такое прям примечательное может быть для кандидатов?
Это в первую очередь я люблю вызовы, и это было вызовом. Если 5 лет назад вернуться, то для компании и особенно высшего руководства гейминг было что-то из рода развлечений и отсутствия каких-либо денег, то на текущем этапе у всей компании есть четкое представление, то, что гейминг и игровая индустрия – это огромнейший бизнес, который может приносить и доп. Value, доп. Выручку в сторону нашей компании. Для представления, когда мы, ну, дабы мы осознавали, в принципе, этот бизнес, компания Valve, которая является разработчиком там самой популярной, наверное, в России игры CSGO, делает выручку в год в 10 раз больше, чем компания Ростелеком. В компании Valve работает 380 сотрудников. Это важно осознавать, то, что одно направление может давать такую выручку, такие деньги в такой индустрии, которую, кстати, в принципе, там раньше 90-е, нулевые особо не ассоциировали с бизнесом, хотя сейчас тот же мобильный гейминг делает еще деньги больше, чем можно вообще представить. Почему гейминг? Потому что, ну, это вызов, это направление для компании новое, это точно мы топ-1 в СНГ, команда, которая делает продукты игровые около телекома. Многие операторы стали нас копировать, копировать наш нейминг. Мы им отправляли претензии на использование нейминга, они его быстро убирали. Поэтому приятно быть лидером, приятно быть трендсеттером, который показывает, как делать можно. И когда пытаются другие люди, другие продукты, команды тебя копировать, и у них это получается хуже, это сильно радует. И такое ты можешь точно показывать твоей команде, и команда будет чувствовать то, что она часть чего-то необычного и чего-то мощного, как минимум, для территории СНГ, может быть, и Европы.
Прикольно. Я бы даже сказал, бы очень амбициозно.
У меня есть два вопроса. Один очень коротенький, а второй провокационный. Начнем с короткого. Высшее образование, либо же опыт работы?
Смотря где, когда и как. Это будет на первом этапе в начале карьеры вышка, потом опыт. И уже нетворкинг и опыт. Твои контакты будут делать тебя по факту.
И провокационный вопрос. Разве Ростелеком является лидером в СНГ, а не Mail.ru?
А в рамках телекома. Mail.ru все же отделила
айтишка,
игры.
Да.
Ну, айтишка плюс MyGames теперь еще отдельная компания, которая является издателем игр. Я только про эту часть, потому что есть и Playrix, которая круче Mail.ru, которая, ну, в принципе, родилась условно в России, да, поэтому именно в рамках телекома.
И у меня завершающий вопрос. Может быть, посоветуешь что-нибудь нашим ребятам и слушателям интересное про продуктов? Может быть, какой-то сериальчик, может быть, книжечку?
А я думаю, мы дадим лайфхак, который будет полезен всем, касательно той части, что мы обсуждали про умение продавать и ораторское. Рекомендую посмотреть, выбрать. В первую очередь, это открытые источники YouTube. И так далее, как раз-таки людей, которые обучают этому, как и высшее руководство у нас, и, в принципе, людей из бизнеса, из разных индустрий, это можно взять. Есть один преподаватель Нина Зверева, которую стоит послушать как минимум плюс, если будет интересно уже посетить ее курсы. Помимо этого уже можно сильно будет развиваться. Есть множество интересных курсов, которые будут не только на один или чисто онлайн, где в группах тебе нужно будет решать необычные задачи, которые тебя будут развивать как раз-таки в рамках коммуникации, легкости общения и нетворкинга с людьми.
Круто. Лёш, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился очень такой обстоятельный разговор. Ребят, спасибо. Я думаю, что и для вас, и для наших слушателей профессия продакт-менеджера стала еще чуть ближе. Это был подкаст «Кем я стану, когда вырасту». Здесь мы открываем для себя новые профессии вместе с представителями новых поколений. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а в описании эпизода ищите много полезного, о чем мы сегодня успели поговорить с нашим гостем. Если вы хотите стать следующим ведущим нашего подкаста и открыть для себя интересную профессию, смело пишите на yang@rt.ru. Остаемся на связи!